Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофона Илья Сергеев. И сегодня гость нашей студии – доцент философского факультета МГУ, главный редактор сайта «Русская идея» Борис Вадимович Межуев. Тема нашей сегодняшней беседы довольно необычна. Мы будем говорить о фильме «Матрица». Дело в том, что у Бориса Вадимовича в начале 2000-х годов вышла статья о первых трех частях этого кинопроизведения, а совсем недавно вышла четвертая часть. Борис Вадимович, почему вдруг вы решили написать об этом фильме, который, в общем-то, ничем, как мне кажется, особым от другой продукции Голливуда не отличается?
Вы знаете, если говорить о первых частях «Матрицы», то есть и о первой, собственно, «Матрице», вышедшей в 99-м году, и о двух сиквелах, вышедших в 2003-м году, в начале и конце, то главным моим интересом, предметом этого интереса было, ну, конечно, не столько экшен, к этому я довольно равнодушен, не столько там драки, не столько даже философские моменты этого фильма, сколько, скорее, вы знаете, политические. «Матрица» меня заинтересовала, как она совпала, я думаю, совпала, если говорить о первой «Матрице» довольно бессознательно, с подъемом антиглобалистского движения. И в тот момент левого антиглобалистского движения мы тогда в России, еще интернет был таком плохо развит, мы очень плохо представляли тобой, что это такое, что, кто такие антиглобалисты, что такое Сиэтл, что такое Генуя, события 2002 года, что это за антивоенное движение в Соединенных Штатах, которое было в основном направлено против войны в Ираке, вообще антиимперское движение. Что стоит за этой левой идеей? Это вообще наши союзники в борьбе против там, того, что называлось глобализм, того, что сейчас особенно именуются, или это какие-то вот совсем другие силы, которые мы, хотя и тоже направлены против того, что не нравится нам, но тем не менее союзниками назвать нельзя. И вот, понимаете, в отличие от событий 60-х годов, от подъема левого движения, студенческого движения 60-х годов, который дал огромного количества кинопродукцию, там фильмы типа «Бунтарь без причины», «Беспечный ездок», ну, потом там «Стена» Пинк Флойд, это уже 80-е годы, но все-таки явно отражение этих событий. Огромное количество художественных фильмов, литературных произведений, которые вот выражали собой настроение вот тех 60-х. Вот этот антиглобалистское короткое такой взлет этого движения породил вот «Матрицу» как свой символ. В нем я хотел понять, что, о чем, собственно, идет речь. Какой подтекст этого движения. Какой идеологический, какие-то коды его, если как можно сказать. Несмотря на то, что я предполагаю, что самая первая «Матрица», самая сильная, в общем-то, из всех четырех частей, первый вот самый фильм, действительно пионерский по многим направлениям, он случайно совпал с этим движением, и те люди, которые вот его создавали, эти братья Вачовски, они всего на свете думали о каких-то политических идеях. Но такое вот случайное совпадение, оно, конечно, было удивительным. И когда я приехал, я в Америке был на стажировке в 99-м году, естественно, очень остро переживал события в Югославии, войну в Югославии, вот, так сказать, вот это вот ощущение такой железной пяты глобализма, которая тогда появилась, что Запад просто растоптал Югославию в полном единстве, и вдруг в этот момент поднимаются какие-то антиглобалисты. И мне тогда многие говорили, вот есть фильм «Матрица», который вот прям показывает ложь капитализма, ложь глобализма, ложь американского империализма. Ну и в какой-то степени в этом фильме что-то такое можно было увидеть, действительно. А к этому добавлялась и некоторая философская составляющая, потом религиозно-философская составляющая. Фильм апеллировал откровенно религиозными символами, то есть само название «Зион», героиню зовут «Тринити». Ну да, и там не только христианские моменты, но христианские несомненно. Несомненная какая-то аллюзия на идею христианского спасителя и так далее. Притом даже некоторые богословы, такие как Андрей Кураев, например, там даже решил, что это вообще христианский фильм, но это, конечно, не христианский фильм совершенно, и впоследствии это стало очень ясно. Так вот, но в этом фильме была одна такая идея, которая действительно не очень вписывалась в постмодернистский канон. Не случайно первые, так сказать, вот некоторые рецензии, даже восторженные рецензии на первую «Матрицу» со стороны постмодернистских философов, такого лаконистского направления, такой как Славой Жижек, даже книгу он написал целую под влиянием этого фильма, называлась «Добро пожаловать в пустыню реального». Так вот, он совершенно верно заметил, что идея реальности, идея обнаружения некоторой подлинности, в общем, не очень соответствует постмодернистским идеям, и в частности того философа, книга которого присутствует в самом фильме, то есть это Жан Бодрияр.
Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, наверное, многие не смотрели этот фильм, в чем основная идея, по крайней мере, первой части, первой «Матрицы»?
Да, значит, идея там следующая, что есть некий программист, у него такое кодовое имя, ник его Нео, его играет актер смешанного китайско-австралийского происхождения Киану Ривз, который вот чувствует, что что-то происходит не то в реальности. Мир, ну, примерно 90-х годов, конец 90-х годов, так, снято в таком экзотическом виде, то есть все такое немножко зеленоватое, такой вот зеленоватый оттенок всей реальности. И с ним выходят на связь какие-то непонятные... Да, он хакер, притом такой знаменитый хакер, который хакнул огромное количество разных систем. С ним он выходит на связь какая-то непонятная сила. С этого начинается фильм, она ему говорит, это важный момент для нашего дальнейшего разговора, «Wake up, Neo», то есть «Проснись, Neo», «Матрица как бы имеет тебя», «Матрица владеет тобой», «The Matrix has you». И он постепенно чувствует, что, с одной стороны, вот какие-то силы, как потом выясняется, сопротивление, выходят с ним на контакт, а с другой стороны, чувствует, что его преследуют какие-то агенты непонятной спецслужбы. И в конечном счете вот эти вот силы сопротивления его похищают, предлагают ему на выбор две таблетки, одну синюю, другую красную. Причем заранее подчеркивают, что если он выберет красную, то ему откроется реальность, а если синюю, он будет оставаться в мире иллюзии, неполноценного знания, то есть в том мире, в котором пребываем все мы. Он, естественно, выбирает красную и обнаруживает, что он, как и большинство людей, находится в таком странном таком коконе. Он на самом деле спит. Все, что мы называем реальностью, это лишь сон. Вот, к нему подведено огромное количество разных трубок, которые обеспечивают жизнедеятельность его организма. Но на самом деле все, он погружен, как и все люди, в сон. Потому что на самом деле власть в мире взяли машины. Эти машины питаются человеческой энергией из человеческого тела, они производят людей, но для того, чтобы люди как бы терпели это вот свое положение, их погрузили вот в какое-то странное такое сонное состояние, но при этом очень важный момент, эти люди, вот этот сон, он общий для всех, не то, что у каждого человека свой индивидуальный сон, как в реальности, а вот есть какой-то некий общий сон такой, объединяющий всех людей, и вот он и называется «Матрица». Понятно, что распространение интернета, виртуальных всяких коммуникаций, что мы все подключены к какой-то виртуальной реальности, это в тот момент было общей темой, шоком, в общем-то, появление интернета стало именно в 90-е годы, который полностью поменял действительность уже, может быть, чуть попозже, но, в общем, первая реакция так, литература, искусство как раз выразилась вот в этом представлении о том, что на самом деле не только вот мы в виртуальной реальности погружаемся, когда входим в интернет, но и наша реальность настоящая, есть тоже вот виртуальная действительность. Ну так вот, важный момент, да, он присоединяется к силам сопротивления этим машинам, вот, которые образуют град под названием Зион, и вместе с такой командой, какой-то передовым отрядом этого Зиона, они обратно погружаются в матрицу и, в общем, ведут там какую-то, собственно, борьбу. Собственно, борьба состоит в том, что вот эта команда, которая его пробудила, им возглавляет такой Морфеус, его играет чернокожий актер Лоуренс Фишберн, который, он, в отличие от других жителей этого града Зиона, верит, что вообще всех спасет некий избранный. Вот что вот этот Нео, это и есть избранный. Он должен спасти человечество, вот это оставшееся пробужденное человечество, которое находится в реальности. И вывести всех людей, которые могут выйти из матрицы, вот в эту подлинную действительность. Притом сразу возникает этический конфликт, который представлен там таким предательским персонажем с демоническим именем Сайфер, что есть люди, которые вообще не хотят в этой реальности находиться. Они предают и Нео, и этого Морфеуса, и вообще хотят вернуться в сон, потому что во сне гораздо более привлекательное существование, более вкусная пища, более вообще нормальная жизнь, в отличие от жуткой, чудовищной жизни в этой пустыне реального. И это такой этический конфликт, но все это сопровождается драками. Там есть много разных фантастических подробностей, которые я опускаю. За вот этим, значит, Нео и вот этой командой сопротивления гоняются какие-то агенты, возникают постоянно с ними драки, победить этих агентов сами эти разпробужденные люди не могут, хотя со всеми другими они легко справляются. Вот. И вот только Нео, как выясняется, может, собственно, с ними бороться, потому что он вот избранный, он отличен от всех своей какой-то вот сверхспособностями в матрице. Они не просто уходят из матрицы, они периодически подключаются обратно к матрице, отчасти потому, чтобы пробудить еще какое-то количество людей, которых можно пробудить, а отчасти потому, что там внутри матрицы есть такая таинственная какая-то дама под названием, тоже чернокожая, под названием Пифия, которая, или Оракул, как точнее по-английски, которая вот предсказывает, что Нео и есть вот истинный избранный. Вот это вот первая матрица идет об этом, кончается она именно тем, что Нео начал действовать по пробуждению большей части людей, и вот он не даст спать тем, кто спать не хочет.
Вполне себе такая ориенталистская философия о том, что наша действительность – это майя, иллюзия, и все мы спим, и в том числе и божество спит, и видит сны, и видит в этих снах нас. Что христианского нашел в этом фильме Кураев?
Вы знаете, ну, во-первых, начнем с того, что и в христианской философии, в том числе в католической философии, есть идеи, что наша реальность нереальна. Что это некоторый вот, продукт сна Бога, который общий для нас. Ну, самая известная идея – это епископ Беркли, основатель так называемого субъективного идеализма, который примерно это и говорил, что у нас нет никаких оснований считать, что вот те атомы там, и все то, что мы воспринимаем, есть подлинная реальность, и нельзя исключить, что это некий сон Бога. Так что здесь нет чего такого уж исключительно восточного. Но проблема, значит, Кураев увидел, ну, во-первых, он уже посмотрел вторую и третью матрицу, о которых я еще не сказал, о которой надо отдельно поговорить. Но он посчитал, что сама идея выведение человека в подлинную реальность, жертвы, потому что третья матрица кончается тем, что для того, чтобы спасти этот Зион, для того, чтобы спасти остаток людей, этот вот герой должен пожертвовать своей жизнью. Кончается, в общем-то, гибелью, хотя она не вполне понятна, но, в общем, скорее всего, это гибель, он побеждает, пожертвовав собой. Вот, правда, нет никакого бога-отца, а наоборот, есть какой-то злой бог из машин, которому, по сути дела, этот Нео и приносит себя в жертву. То есть, это, если и христианство, то гностическое. Но, тем не менее, в нем там есть один консервативный момент. А именно консервативный момент, который я хотел бы подчеркнуть, заключается в том, что есть подлинная реальность. Что есть подлинная реальность, и жить в подлинной реальности выше, чем жить в реальности иллюзорной. И там, вот это представление о том, что Бог есть истина, и свобода – это свобода в истине, истина должна сделать нас свободными. Я не скажу, что это христианская идея, но это скорее идея глубоко такая, знаете, авраамистическая, так сказать, характерная для всех авраамистических религий, и в этом смысле не буддистская. Ну, даже, может быть, даже и для буддизма характерная, но, во всяком случае, это некая идея общая для всех, скажем так, традиционных религий, представление, что подлинность выше иллюзии, что иллюзию, нельзя никогда выбирать иллюзию выше подлинности. И вы знаете, именно эта идея была встречена враждебно постмодернистами в «Матрице», вот, в частности, Жижиком. Вот эта мысль о том, что есть воля к истине, и воля к истине должна быть, собственно, ну, поставлена во главу угла, что между истиной непривлекательной и привлекательной ложью надо выбрать как бы истину, эта мысль, в общем, оказалась не в контакте с временем. Потому что постмодернистское мышление, конечно, во многом сводится к тому, чтобы идею истины просто элиминировать. Собственно, ну, самый все-таки крупный философ вот этого современности, постмодернистской философии, Мишель Фуко, в одной из своих работ так и сказал, что главная, так сказать, иллюзия и заблуждение – это идея воли к истине. То есть, вот эта идея воли к истине надо противопоставить волю к жизни. То есть, по сути дела, это и есть та философия, которую выбирает Сафер, вот отрицательный персонаж первой матрицы.
Помните слова Понтия Пилата, что есть истина? Это ведь даже был не вопрос, а скорее констатация факта. Пилат был уверен, что никакой истины не существует. Что мы, христиане, можем противопоставить вот этому субъективному идеализму? У нас есть доказательства того, что вот этот стол – это действительно стол, а не наш с вами общий сон?
Ну, в русской философии обычно слово «вера» используют, начиная с Алексея Степановича Хомякова, для того, чтобы утвердить некоторую реальность. Собственно, смысл весь славянофильской философии составлялся в том, чтобы доказать, что нет ничего, кроме веры, что вера нужна именно для, не только для того, чтобы признать существование бытия Божьего, но также для того, чтобы признать вообще существование чего бы то ни было. Существование чего бы то ни было требует веры. В этом смысле, если мы не хотим оказаться в плену вот этого представления об иллюзиях, о грезах, то о грезах как о более удобной реальности, то вера необходима. Но здесь, понимаете, это и другая тема. Конечно, мы совершенно спокойно можем представить себе, что это все наш мир не является реальностью, понимаете. Проблема в том, что как тогда доказать, ну, вы знаете, для меня, как для человека, для отца там, детей, серьезная проблема. А как отучить ребенка от видеоигр, от гаджетов? Как сделать так, чтобы сказать им, что есть подлинная реальность, а не просто приятное времяпрепровождение в виртуальном пространстве? Знаете, это почти невозможно доказать, и это нужно доказывать. В этом и смысл заключается в том, чтобы сказать, знаете, ребята, вы понимаете, конечно, все это одно дело игра, другое дело действительность, понимаете? И действительность, пускай и менее приятна, но она более как бы всамделишная, извиняюсь за тавтологию. Вот эта тавтология и есть в некоторой степени задача христианского воспитания. Вот это первое. Но я веду дело не вот к чему. Так, чтобы не затемнять разговор, то вот последняя матрица – это, конечно, деконструкция первой. Это в первую очередь деконструкция первой. Это попытка ровно, так сказать, подписаться под теми инвективами, которые были против первой матрицы. В этом, конечно, ее главный подтекст. Несмотря на то, что она сделана очень плохо, в этом ее достоинство, потому что вредные идеи высказаны плохо. То есть это, конечно, художественный провал, безусловно. Хотя там есть некоторые трогательные моменты, но все-таки это художественный провал, по общему мнению, и которому я абсолютно подписываюсь. Но в данном случае художественный провал, мне даже хочется похвалить режиссера за художественный провал, потому что этот художественный провал покрывает абсолютно вредную идеологию. То есть в данном случае это как бы хорошо, что это художественный провал. Эстетическое и идеологическое здесь прекрасно смыкаются. Но если, так сказать, увидеть смысл этого, то, конечно, вот как бы происходит переворачивание всей логики. То есть, хотя это так прямо не сказано, так вот нельзя так прямо вывести из самого фильма, но это все ведет к этому. Собственно, это уже и в второй-третьей матрице это уже было. Что на самом-то деле истинное существование действительно в матрице. Что революционизировать надо, революцию совершать не для того, чтобы освободиться от вот этой виртуальности, от иллюзорной действительности, а революцию надо совершать для того, чтобы освободить вот эту матрицу от влияния каких-то неприятных сил, типа вот этих агентов, которые там, условно говоря, действуют, от какой-то внешнего контроля, чтобы прийти в матрицу в качестве таких вот как бы креаторов, скажем. Там есть, во второй-третьей матрице появляется такая тема, что одновременно с людьми, одновременно с живыми людьми, которые подключены к матрице и имеют там какой-то свой аватар, так скажем, виртуальный, в матрице есть еще какое-то странное существование неких программ. Таких вот. Это не люди, у них нету никаких биологического субстрата, который спит там чего-то и производит. Но, тем не менее, это совершенно живые существа, которые могут действовать. Это такие компьютерные виртуальные программы, но, тем не менее, они в матрице они вообще предстают в качестве живых персонажей. Их, с ними сражаются, их убивают, они сами могут убить. Там, так сказать, если человек погибает в матрице, то в силу психологического какого-то, у него тут же физиологически он погибает так же и в жизни. А вот, ну, значит, они вот тоже существуют. Ну, и как-то это так воспринималось в фильме второй, третий, как, ну, некоторая такая, знаете, своего рода какая-то, ну, идея, может быть, даже интересная. То есть, вот, как, у меня даже после этого возникла мысль о том, как идеи существуют в истории. Вот я подумал, что действительно, может быть, в виде каких-то компьютерных программ таких, если что-то вот такое в этом есть. А вот четвертая матрица просто ясно дает понять, что вот это существование программ, это и есть более истинное существование. Что на самом-то деле вот это виртуальное существование, не просто виртуальное существование, в том смысле, что мы во сне живем, не только в этом дело, а мы как бы должны и сами стать виртуальным объектом. Это, конечно, идея трансгуманизма. Безусловно, здесь они уже ясно высказываются, и видно, что поскольку я думаю, что после вот этого удачного совпадения матрицы с антиглобалистским движением, матрица стала некоторым таким модулятором идеологических течений, то я думаю, вот этот разворот, собственно, этого течения в сторону трансгуманистской идеологии трансгуманизма фильм маркирует собой. Там не только это есть. Там есть, конечно, и БЛМ, там есть, безусловно, и феминизм, если я угодно могу об этом тоже сказать. Это все там присутствует в пакете. Но помимо всего этого, это было бы не так интересно, если бы там не было вот этой мысли, что да, надо... Кончается, собственно, фильм тем, вот эта четвертая часть, я думаю, это не будет большим спойлером, что вот эти герои... Вот этот Зион погибает. Он погибает между фильмами, там, условно говоря. А вместо него возникает такое уже уединенное от мира машин такое существование, такого отдельного мира. Он даже по-своему неплох. Там клубнику выращивают, там какие-то синтетические продукты есть. Там уже можно более-менее наслаждаться действительностью. Но он уже не ведет никакой революционной войны. Он просто вот в отдалении существует. Там люди туда отдельные попадают. Ну, вот это не нравится герою, разбуженному и воскрешенному, уже теперь он именно воскрешен, этот Нео, его воскресила матрица вместе с Тринити. Он хочет вернуться вместе со своей возлюбленной обратно туда, в эту матрицу, и, как становится понятно из финала фильма, он не собирается оттуда уходить. Более того, он хочет просто превратиться в программу. Притом программы даже, они могут и реально как-то существовать, они в реальности существуют в виде каких-то таких вот, каких-то наночастиц таких своего рода, которые как-то даже обладают какой-то физической оболочкой. Вот нужно утратить человеческий облик, нужно утратить биологический субстрат. Ну, вообще в этом и есть идея трансгуманизма, если вы, может быть, знаете, что человек должен потерять собственное тело. Даже там годы определенные указаны в некоторых трансгуманистских теориях, что это к 2050 году человек должен перестать быть человеком. Он должен быть чем-то виртуальным, либо чем-то реальным, но, во всяком случае, вот то человеческое тело, которое, собственно... Это вот тут, конечно, появляется прямое столкновение с христианством. Потому что христианство, естественно, оно там при всех своих модификациях, которые даже вот каких-то нью-эйджевских, оно всегда исходит из того, что Бог воскрес, Бог, точнее, до того, как воскрес, он воплотился в человеческом теле, и тело есть сосуд Божий. Вот это некоторое утверждение значимости тела и значимости человеческого облика как некоторого окончательного облика, как облика, ну, извините за такой грубый язык, получившего религиозную санкцию. Это, конечно, важнейшая идея христианства. И, разумеется, ни с кем трансгуманизмом она несовместима. Но, вы знаете, я думаю, вызов будет сильнейший. Потому что вот Владимир Соловьев, философ, которым я занимаюсь, он это предвидел в трех разговорах в своем апокалиптическом произведении в конце. Он почувствовал, что... Почему он почувствовал опасность спиритизма, кстати? Почему он в конце жизни в спиритизме увидел такой серьезнейший вызов? Потому что, именно потому что спиритизм резко противоречит идее человеческого тела как окончательной реальности. Что какие-то там бесплотные духи, вот эти существующие якобы, они тоже, значит, обладают реальностью, едва ли еще и не высшей и так далее. Вот здесь действительно вот эта антителесность приобретает какое-то значение, а трансгуманизм на это делает, видимо, какую-то огромную ставку. Ну, понятно, что у самих создателей этого фильма, Лили Вачовски прямо уж об этом говорит, тут не надо никаких тайн, это, разумеется, стремление освободиться от собственного пола. Они, как известно, трансгендеры и поменяли пол как раз вот в этот промежуток между двумя третьей и четвертой матрицами. Из мужчин стали женщинами. Естественно, вот это стремление поменять пол явно у них еще и более радикальное желание поменять. Видимо, это не просто же просто поменять пол, это вообще отказаться от тела, такая ненависть к собственному телу. Это, конечно, такая вот черта важная для этого течения. То есть мы видим, как это левое течение... Ну да, ну расовая идея, это, по-моему, только ленивый об этом не сказал. Понятно, что белые мужчины – это в основном враги. В фильме это именно вот эти агенты. Вот, это в основном противники, а сторонники вот, сопротивления – это в основном ну, то, что в Америке обычно называют цветные, то есть не обязательно чернокожие, но либо мулаты, либо люди, вот, сам вот Киану Ривз, он полукитаец, полуевропеец. Вот, там есть какие-то разные фигуры, но вторая мысль абсолютно ясна, пронизывающая вот эту четвертую часть – это ненависть к семье, к семейному укладу. Причем такая, знаете, вот есть такое выражение – трансгрессия, опять же, это того же Мишеля Фуко, часто употребляющийся. Ну, я его употребляю, может быть, не совсем точно, как употреблял сам Фуко. Смысл заключается вот в чем. В фильме, да, в каком-то произведении искусства есть всегда что-то, что раздражает, что разрушает какие-то традиционные моральные какие-то табу какие-то определенные. Да? То есть, вот мы что-то вот видим, что-то нас вот вызывает отвращение даже по-своему, ужас, испуг, но одновременно это создает какой-то эстетический эффект. Это такое действительно часто бывает в искусстве, иногда этим пользуется массовое искусство, там, в частности, некоторые сцены насилия. Вот что-то мы просто даже не можем себе представить, что художник может изобразить, а он вот изображает. Вот здесь таким элементом трансгрессии в этом фильме является отказ матери от собственных детей. Вот эта героиня Тринити, воскрешая в четвертой части и попадая опять в матрицу под уже новым именем, она обретает там семью, ну, там мужа, понятно, значит, что не совсем какой-то муж, а какой-то тоже какой-то типа агента, но у нее трое детей все-таки. В нее вот опять по-новому влюбляется герой, он не знает, кто это, но он чувствует с ней какую-то духовную, мистическую связь. Я говорю, это вот некоторый трогательный момент этого фильма. Многие могут что-то в своей жизни подобное увидеть, когда там видят какую-то старую возлюбленную там, и начинают грезить о прошлом, и не понимают вообще, что более значимо, прошлое или настоящее. Это такой романтический момент фильма. Вот. Но в определенный момент становится ясно, что, в общем, он ее склоняет к выбору. Либо ты идешь со мной, либо вот ты опять в эту матрицу возвращаешься. И прибегают дети, которые говорят: мам, ну что ты, ну, идем к нам, там какой-то наш ребенок попал под машину. И она на какой-то момент идет к детям. Ну, уже дети, все-таки она прожила с ними, как бы она думает, во всяком случае, что прожила с ними жизнь. Но далее элемент трансгрессии чуть уходит, она видит руку этого мужа, и она понимает, что это не муж, а какая-то темная субстанция, которой она была связана в течение всех лет жизни. И она, ну, что-то такое ему говорит: убери руку, негодяй там, ну, и, в общем, начинается драка, и дети как-то уходят на второй план. Но все равно вот этот момент отречения от детей, притом даже так они довольно жалобно там, в общем, кричат: мама, знаете, это вызывает оторопь. То есть, вот, конечно, ясно, что речь идет о предложении, ну, речь идет о радикальном феминизме, о желании, чтобы женщина порвалась семейными узами, и не только с мужем, не только с мужчиной, там, который ее, может, разлюбила его, там, условно говоря, или поняла, что никогда не любила, но и с детьми, которых она воспитала, ну, она должна просто бросить. Понимаете, это даже, в общем, нету в Анне Карениной, где все-таки бросившая мужа жена испытывает явное страдание по поводу расставания с ребенком. Тут никаких страданий нет, это все такая же иллюзия, такие же дети, такая же матрица, как и, собственно, все остальное, что ее связывает с этой новой жизнью. Это, конечно, элемент, сильно бьющий по сознанию, вызывающий такой моральный отрепь, и вот, я говорю, такой элемент трансгрессии в этом фильме.
Борис Вадимович, но ведь дети-то не настоящие, а муж чудовище, а тело, что наше тело? Тело тянет нас к нашему животному началу, тянет нас к греху, не лучше ли от него освободиться? А ведь люди, которые уходили в монахи, они ведь тоже часто отказывались и от детей, и от супругов. Представим себе, что эта женщина живет, предположим, в V веке нашей эры, она освобождается от иллюзии этой жизни, она больше не хочет зависеть от тела, и она порывается всем этим ненастоящим. Ведь святые отцы часто говорят, что этот мир – это великий обманщик, что мы просыпаемся только, когда умираем, и понимаем, что вся жизнь наша – это была как сон. Вот это ощущение, как говорят старые люди, что жизнь кажется очень длинной и одновременно с этим очень короткой. Как сон буквально. Вот эта женщина – это же настоящая монахиня, она порывается всем. Порывает с мужем, с детьми, она отказывается от тела, она уходит в пустынную обитель, где заживо себя погребает в какой-нибудь пещере, но, тем не менее, она ушла от этой матрицы, она ушла от этого общества, от этих иллюзий, от этих лжеценностей и всецело посвятила себя реальности.
Ну, во-первых, насколько я понимаю, не всякая женщина может еще уйти в монастырь, ее примут сестры, и тем более, если на ней трое детей и так далее. То есть это еще нужно получить определенное разрешение и согласие со стороны монастыря ее принять в этих условиях.
Это сейчас. Мы не знаем, что было в древности. Естественно, я отчасти нафантазировал. Не принимайте мои слова всерьез.
Я тоже понимаю, что это только часть спича, да. Естественно, конечно, постхристианство ярким образцом, которого является вот этот фильм. Хотя не ярким, но таким всполохом, которого является этот фильм. Это, конечно, будет попытка изобразить это постхристианство как радикальное христианство. Это обязательно, что это же наоборот радикализация христианских идей. И то, что вот вам кажется ужасным, это и есть все прекрасное, так сказать, что есть христианство, что было вот консервативным сознанием как бы искажено, там, затоптано и так далее, предано.
Да, а что касается детей, ну, Бог управит. Мужа не жалко, ясно, он чудовище по определению. Может, ее замуж выдали вообще без ее воли.
Нет, ну, там не похоже, что замуж по безволе выдали, но дело даже не в этом. Понимаете, как вам сказать... Это чувство, во-первых, как вы понимаете, тут проблема не только в том, что она реально отказывается от детей, там она куда-то там уходит. Дети вообще иллюзия. Это все некоторое плод такой, знаете, иллюзорного сознания. А что реальность? А реальность, что мы должны принять в качестве реальности? В качестве реальности мы должны принять, ну, в общем, то, что можно назвать романтическим чувством, да, чувством, что, конечно, есть у всех людей, разумеется, чувство некоторого, значит, такого, знаете, романтического сообщества душ между людьми, которые, вот, кажется, что они прошли, так сказать, много жизней вместе. Понимаете, ну, я думаю, следующий ход, она возьмет и убьет ребенка, потому что ребенка нет, как нет ложки. Ложки же нет, там это известная фраза из первого фильма, там гнется ложка, и говорится, что ложки нет. Ну, ложка гнется, ладно. Вот давайте публично можно изобразить убийство ребенка, который не ребенок, а тоже матрица, понимаете. В принципе, с точки зрения философии матрицы, это вполне допустимо. С точки зрения художественного восприятия, это, конечно, трансгрессия. То есть это будет. Ну, я думаю, куда-то к этому и идет. А вот, понимаете, то есть мы, естественно, в нашем зрительском восприятии соотносим это с нашей жизненной, пластом жизненной реальности, вносим в какой-то степени за скобки всю авторскую философию и видим что? Видим женщину, отказывающуюся от детей, во имя, значит, приобщенности, ну, к тому, что можно назвать креативным классом. Вот, креативному существованию, такому существованию в творческом симбиозе с мужчиной там, и так далее. Ну, понимаете, я думаю, при том, что я не думаю, что здесь... Да, и третий момент, это, конечно, не выбор реальности, потому что она не возвращается даже в этот утлый городок, где клубнику выращивают, она не возвращается в действительность, которая как бы признается действительностью по художественным условностям этого фильма. Она возвращается обратно в матрицу, то есть обратно в этот мир, из которого она, по идее, должна была уйти, для того, чтобы там радугу творить, там что-то, закат какой-то создавать. То есть она становится программой. Она становится таким креатором этой вот действительности, которая и есть, в общем, более подлинное существование.
А монастыри уходили и оставляли детей для того, чтобы творить молитву. Да, и делать из своей плотяной души душу небесную, которая будет жителем рая.
Ну, во-первых, не каждый человек должен идти в монастырь, вот, это первое. Во-вторых, для этого нужны тоже определенные социальные условности, для того, чтобы идти в монастырь. То есть нужно, так сказать, иметь определенную, как бы, свести счеты с действительностью, с миром. Ну, как минимум, финансово обеспечить детей, да. Это первое. Вот. Во-вторых, как вам сказать, весь смысл монастыря, насколько я понимаю, ну, как, условно говоря, такого зиона, да, заключается в том, чтобы... как бы передавать миру некоторый свет, который сам мир в силу погруженности именно в мирское создавать не может. То есть это некое стяжание, значит, Святого Духа, да, то есть стяжание некоторого небесного света для этой действительности. То есть тут есть некоторая, мне кажется, важнейшая эта идея действительно соборной связи, соборного начала, соединения религиозного, так сказать, вот элементы общества с, то есть людьми, которые погружены вот, собственно, в религиозное, со всеми остальными людьми, понимаете? Здесь же, в этом фильме, конечно, мысль, во-первых, очень ясно прослеживается мысль о том, что это важный момент четвертой матрицы, что есть избранные, призванные проснуться, и есть остальные, до которых не добудешься.
А разве это не так? Посмотрите на всю нашу жизнь. Недаром же Христос сказал: «Не бойся, малое стадо». И Он же сказал: «Имеющие уши слышать да услышать». Значит, не все имеют уши. Даже простая статистика говорит о том, что активно верующих людей, ходящих в храмы хотя бы относительно регулярно, 2%. Все остальные люди обходятся как-то без религии, вполне себе. Разве нельзя сказать, что они спят? А христиан разве нельзя назвать проснувшимися?
Конечно, можно. Я думаю, они так в этом смысле, поэтому многие христиане себя и увидели в первой матрице. Первая матрица поэтому и казалась криптохристианским фильмом. И, в общем, в этом не было такое уж совсем уж насилие. Не в догматическом, а в каком-то архетипическом смысле этого слова. Сейчас без всяких догматики, а просто на архетипическом уровне это было такое, да, сага о религиозных революционерах. С элементами вот. Правда, многие мои коллеги, сочувствующие исламу, они в этом скорее что-то мусульманское увидели, буддисты буддийское. Но каждая, собственно, естественно, религиозная традиция видит в этом себя, и в этом ничего нет плохого, я думаю. Но что касается четвертой части, то я бы с вами не согласился. Там уже идеи другие. Понимаете, потому что первая часть кончается тем, чем, в общем, кончается, наверное, Евангелие, да, обращенностью ко всем людям, обращенностью потенциально ко всем, кто может проснуться, живым к мертвым даже в какой-то степени. Христос приходит к мертвым грешникам, спускаясь в ад. Вот. А четвертая часть совершенно ясно дает нам понять, что да и не нужно людей пробуждать. Более того, даже само это пробуждение в том виде, в каком это говорится в первом части, оно выглядит довольно сомнительным, потому что смысл заключается не в том, чтобы пробудиться к реальности. Смысл заключается в том, чтобы, условно говоря, в первой части нужно было вот этой вот биологической субстанции избавиться от матрицы, избавиться от иллюзии. В чем зеркальная противоположность первой матрицы и четвертой? Сейчас про вторую, третью немножко мы умолчим. В первой части смысл состоял в том, чтобы людям реальности, биологическому субстрату, так сказать, скажем, освободиться от иллюзии, освободиться от матрицы. Матрица – это некий враг. Четвертая часть, наоборот, матрица должна освободиться от этой биологической субстанции, которой являются люди.
Борис Вадимович, а вы думаете, это возможно в принципе? По-моему, это все какой-то футуризм или попытки заработать на каких-то популистских лозунгах, то ли противостоять глобальному потеплению, то ли освободить человечество от тела и таким образом освободить его от смерти. Я думаю, что это все не более чем бумажный тигр, как говорил товарищ Мао Цзэдун. Этому не бывает никогда. Выше головы не прыгнешь. Как невозможно создать искусственный интеллект, потому что это дело рук Божьих. Человеческий интеллект. Так невозможно освободить человека от тела. Можно поставить человеку железное сердце и пластиковые почки, но не более чем. Ну, как мне кажется.
Вы знаете, я думаю, что это не так уж невозможно. Хотя я не думаю, что это будет мейнстримный путь человечества, если честно. Но смотрите, что говорят трансгуманисты. Они говорят, есть два пути сейчас развития цивилизации. Первый путь – это, понятно, изучение генома. И здесь важный момент – это клонирование. И второе – это сканирование нейронов мозга. Так сказать, запись, собственно, компьютерной вот этой вот той информации, которая есть в памяти человека. Соедини то и другое, и мы получаем бесконечно воспроизводимую личность. К нам приезжал один, мне кажется, Деннет его зовут, Дэниел Деннет, который нам, собственно, говорил об этом, но говорил, что есть проблема вот с субъективностью, есть проблема «я», и непонятно, вот эта запись нейронов мозга воспроизведет ли, собственно, человеческую личность. Это вопрос, который дебатируется реально с философией сознания.
Я думаю, что как христианам нам с вами и нашим слушателям понятно, что ничего у них не получится, потому что наша личность не сводится к нейронам мозга.
Я думаю, что у них ничего не получится. Я думаю, что это путь тупиковый, но на этом тупиковом пути, понимаете, тут же, как вам сказать, путь тупиковый, и на этом пути ничего не обретет бессмертие. Но на этом пути будут разрушены табу определенные. В частности, табу реальности, табу человеческой телесности, табу недопущения экспериментирования с нею, табу на создание нового человека. Ведь, понимаете, ведь когда рухнул вот этот советский строй и когда рухнул национал-социализм, табу были две вещи. Табу было в либеральной культуре, причем не какой-то там христианской, а в либеральной культуре. Было табу на евгенику, экспериментирование с геномом. Считал, что это российская наука вообще. Когда вдруг оказалось, что ничего подобного, почему, собственно, это нормально, это было вообще для многих шоком. Хабермас даже книжку целую издал против евгеники, пораженный, насколько вдруг реабилитируется то, что еще казалось абсолютно просто уделом нацизма, национал-социализма. А в нашей российском пространстве интеллектуальном было вот такое мнение, что вот это вот главный грех большевизма и особенно троцкизма. Почему-то именно Троцкого, я, кстати, не знаю, насколько это оправдано, чисто исторически, обвиняли в создании нового человека. Вот создать нового человека, вот такой ницшанский такой замысел, вот сверхчеловека, это нужного для коммунизма, это вот типа троцкистская вот тоталитарная ересь. Сейчас это смешно об этом говорить. Это абсолютно тема респектабельнейших научных исследований. Создание нового человека и, ну вот, попытка это сделать посредством генетических всяких модификаций. Опять же, я не думаю, что на этом пути так много что удастся сделать, но я думаю, что какая-то точка омега истории здесь есть, выражаясь языком Тейяра де Шардена, католического философа. Такая точка омега истории здесь как-то проглядывает. Человечество может, мне кажется, радикально измениться до такой степени. На этом пути. Этот путь, может, и не приведет к какому-то радужному итогу. Но на этом пути, с этими надеждами и так далее, конечно, люди окончательно отбросят христианство и вообще все, так сказать, вообще религии традиционные. Как, собственно, отчасти уже и получилось в Советском Союзе. Что такое советский эксперимент? Ради мобилизации науки, научного вот этого, научно-производственного всего, и в том числе для благосостояния человека, ну и для продления его жизни, там, и для бессмертия. Вспомните идеи Федорова, секуляризированные в это время. Давайте отбросим христианство. Но оказалось, в общем, в итоге плачевно христианство вернулось, а это все ушло. Но это все вернулось, понимаете? Это вернулось только в других словах, в других каких-то, так сказать, наименованиях, но, в общем, вернулось. И, конечно, фильм «Матрица» — это демонстрация того, что вот этот вот протест против капитализма, который, против империализма даже, с которым была связана первая «Матрица», нужно развернуть вот даже не только в протест какой-то, сколько нужно развернуть вот в этот вот прорывной мир такой. Не случайно вот эти люди, они же, которые прогрессисты такие в Америке, они называют себя «волк». То есть проснувшиеся. Ну, вообще, в принципе, правильнее сказать, бдительные. Так вот. В принципе, это обычно имеется в виду такие вот, стойте на страже, значит, расового антирасизма, вот, бдите так вот. Но, в принципе, я думаю, в значительной степени появление вот этой вот четвертой матрицы обусловлено тем, что Warner Brothers, они решили, что что же мы, коль термин пошел, то мы стоим у истоков, вот это «проснись, Нео», я вот не случайно подчеркнул, с чего начинается первая матрица, «wake up», то есть «проснись», вот это, этот термин. Давайте вот про это проэксплуатируем, продемонстрируем и так далее. Это, конечно, вот этот путь к некоторому выходу за пределы традиционности, и как выход за пределы традиционности, безусловно, некоторым сильнейшим экспериментом в сфере, в том числе, телесности и, ну, вообще, так сказать, антропологических экспериментов, экспериментов с человеком, экспериментов с такой антропогенной мутацией своего рода. На этом пути многое может произойти. Я не думаю, что это путь сознательно обреченный на провал в том плане, что ничего не изменится. Нет, я думаю, человек очень сильно может измениться, реально измениться. Человек может утратить какие-то базовые представления. Реально вот то, что Ницше предполагал о том, что сменятся ценности. Ценности могут смениться реально. Такого еще, кстати, не происходило. Ницше, конечно, в этом смысле был пророк, потому что ценности, в общем, серьезно поменялись один раз, то, что мы называем новым временем. Это, конечно, был сильный скачок ценностей каких-то там. Но, допустим, можно предположить, что такой вот скачок ценностный может произойти и в наше время. Я думаю, вполне. Ну, в этом смысле религия сейчас, конечно, играет роль в обществе некоторого вот этого действительно тормоза, в хорошем смысле слова, консервативного такого вот опоры, что смена ценностной парадигмы опасна. Так что, я думаю, вот надо рассматривать это именно в этом качестве.
Борис Вадимович, но ведь в Советском Союзе, который был абсолютно безрелигиозной страной и боролся с религией, как мог, люди были вполне себе нравственные. Насколько я это помню, хотя застал совсем немного. Ну, по крайней мере, так говорят сейчас. И говорят не глупые люди, и вспоминают то время, как время, пусть и безрелигиозное, но отчасти христианское. Во многом это объясняют тем, что кодекс строителей коммунизма был списан с Евангелия.
Понимаете, давайте даже не будем уже про коммунизм говорить, это можно отдельно. Вот это то, что сегодняшнее называется новая этика западная, она создает более в каком-то степени нравственных людей. Понимаете, ведь к этому надо приглядеться внимательнее. У нас немножко такое наивное это представление. Да, в какой-то степени происходит очищение. Ведь, понимаете, ведь я бы как-то вот с Кириллом Константиновичем мы на эту тему как-то беседовали в одной из передач. Я говорил о том, что да, вот то, что этого Харви Вайнштейна отправили в тюрьму, кажется, если я не ошибаюсь, на 20 лет. В этом было определенное такое нравственное очищение. Ну, действительно, особенно 80-е, 90-е годы, фильмы были просто пронизаны ницшеанством, пронизаны этой культом сверхчеловека, пронизаны идеей вот величия избранных таких. Вот это избранные, вот, знаете, вот все имеют право, все женщины должны им принадлежать. Честно говоря, вот эта вот киностудия «Мирамакс», просто прямо с которой возглавлял Харви Вайнштейн, просто отличалась именно этим. Помните, был такой еще мюзикл «Чикаго», вот такой вот фильм очень, «Оскар» получил, о том, что, значит, вот, условно говоря, вот есть вот избранные такие, вот типа этого адвоката, которого играл Ричард Гир, которые все имеют право. А есть такие вот люди, там, типа этого мужа героини, которые, в общем, лохи такие по жизни, и нужно на них, в общем, поставить крест. И таких фильмов было очень много, но я самый известный из них — это «Убить Билла». Просто фильм, который фактически оправдывается убийство этих несчастных прихожан в церкви ради того, чтобы сделать сверхчеловека из этой героини невесты. То есть, ну, героини Умы Турман. И вдруг действительно появляется новая этика. Вдруг Голливуд говорит: нет, все, мы больше это не показываем. Мы осуждаем это, все эти ницшеанцев и так далее. Мы осуждаем это всего, всю эту нечисть, все эти, значит, проявления, значит, сверхвеличия. Это реальное такое нравственное очищение. Но, понимаете, очень часто происходит, что основное это тьма такая, понимаете, она происходит не в ситуации такой откровенной такой вот демонстрации этой тьмы, а в результате, как ни странно, элементов, связанных вроде бы даже с добром. Понимаете? Ну, вот Владимир Соловьев в «Трех разговорах» это очень ярко обозначил. Вот этот антихрист добрый приходит, моральный, нравственный. Он, в общем, дает людям все, чего люди хотят. Он и мир дает, и благосостояние, и, в общем, в этом смысле. Это же действительно слова апостола, что когда придет мир и благополучие, да, тогда и придет погибель. Вот, понимаете, он дает людям даже какой-то элемент метафизического утешения в виде постоянного распространения спиритических сеансов. И люди все добрые становятся, не то, что какие-то, там, правда, есть какие-то были на убийство, но только в крайнем случае. И тем не менее, это и есть тьма. Это и есть уведение человечества от истины, понимаете? И здесь то же самое. Мы видим действительно то, что на наших глазах это общество, западное в том числе общество, которое в 80-е, 90-е годы, особенно в 70-е годы, чудовищные эти 70-е годы, когда просто терроризм, когда с одной стороны терроризм, с другой стороны эти финансовые акулы стали распространяться, грабили людей, когда там еще война во Вьетнаме. Вообще ужасное было время, тяжелое. Да, я уж не говорю про эпоху колониализма, там можно вспомнить, в общем. И вдруг сейчас, на самом деле, довольно, ну, да, какая-то степень очищения. Но, понимаете, но одновременно с этим, метафизически, вот как бы в пакете с этим нравственным очищением, идет идея, вот эти вот набор этих метафизических таких кодов, таких постулатов, которые в итоге, так сказать, приводят к сильнейшей антропологической революции, итогом которой будет, конечно, впадение в большую бездну. Понимаете, это надо на это диалектически смотреть. Надо видеть в этом и вот и плюсы, и минусы. С одной стороны, понимаете, в 60-е годы вот, контркультура, это вот эпоха 60-х годов, и тоже там протест против войны во Вьетнаме, борьба против многих несправедливостей, в том числе действительно расовых несправедливостей, гендерных реальных несправедливостей, которые были в обществе. А с другой стороны, в этот момент уже появляются, ну, реально фигуры, которые потом и определили тенденцию европейской культуры, западноамериканской особенно культуры, вот в ту сторону, о которой они сейчас очищаются. Я думаю, это опять же произойдет вот такой рывок. Сейчас идет такой, знаете, необольшевизация такая, неопуританизм такой своего рода. Такое, знаете, «Обнимитесь, миллионы», и фильм «Матрица» здесь тоже играет не случайную роль. Но в итоге, я уверен, вот это все темное, ницшеанское, вот эта темная сторона, неотъемлемо присущая европейской культуре, она, конечно, еще большую степень усилится, как это, собственно, и произошло в советском эксперименте. Понимаете? Да, в советском эксперименте, безусловно, многое светлое, что было внутри русской культуры, проявилось. Там, я в этом смысле к книге Бердяева «Истоки смысла русского коммунизма» отношусь весьма и весьма уважительно. Да, действительно, в русском коммунизме проявились большие черты, так сказать, русской идеи, русской философии, русской народнической такой левой, и не только левой мысли, и христианской по-своему, по своим каким-то истокам. Но, с другой стороны, так сказать, вот это тот самый, значит, светлыми надеждами, которые дорога вымощена в ад, понимаете. В итоге кончилось это все страшнейшим террором, истреблением деревни, потом истреблением города и так далее. И это, конечно, было не случайно. Прогрессизм, он тем и опасен, что он одновременно с какими-то, понимаете, прекрасными, даже, может быть, нравственными, даже действительно в какой-то степени нравственно очищающими идеями, приносит с собой сильнейший метафизический удар по человеку, и без консервативных каких-то серьезных опор этот удар реально приводит к тоталитарной утопии. Она может кончиться, она может не кончиться. Эта тоталитарная утопия натолкнулась на какое-то сопротивление человеческого материала и завершилась, в общем, относительно... насколько благополучно, миллионы жизней. Вот. Но, тем не менее, в общем, она завершилась, а другая может и не завершиться так вот легко и быстро, понимаете. Она может быть основана на представлении о том, что да, мы там достигнем бессмертия, да, мы преодолеем смерть, мы, может быть, даже вернем умерших с помощью клонирования, там, не знаю, чего еще. Может, вернем умерших, будем воскрешать отцов, матерей и так далее. Конечно, это будут уже другие люди. Может быть, это будут люди совсем в ином каком-то антропологическом каком-то облике. Вот, это будут совсем не люди, похожие на наших отцов и матерей. Они будут как-то по-другому выглядеть, а может быть, даже и по-другому действовать. И, вы знаете, будет непросто с этим бороться.
Но ведь эксперименты с клонированием уже много лет назад как завершены, и дальше овечки доли никто и не пошел. Я думаю, что там тоже есть какие-то нюансы, о которых мы не знаем. Если бы это все было так просто, давно бы клонировали внутренние органы человеческие, если уж не всех людей целиком.
Конечно, все непросто. Во-первых, разумеется, все непросто. Но все-таки, если мы христиане, мы должны предполагать, что есть тайна беззакония. Да, и тайна беззакония постепенно как-то развертывается в человечестве. И, наверное, эта тайна беззакония имеет какую-то свою программу. Вот эту компьютерную программу, которая вот так же действует в истории, как и люди отдельно. Я думаю, это интересная мысль, что в истории есть программы. Они есть. И мы их только называем обычно словом «идеи» в истории. Вот, и какая-то степень такая идея, наверное, присутствует в лице. Я не думаю, что они все такие, знаете, совсем бесперспективны. Научном смысле слова, то есть технически бесперспективно, как бесперспективно в настоящий момент клонирования. Где-то что-то может быть, понимаете. И вдруг у человечества появляется надежда, что эта надежда все-таки она есть, она публично выражена во многих текстах, то человек, да, в настоящий момент, вот, да, бессмертие не является таким, что уж чудом. Бессмертие, ну, по крайней мере, на неживущих людей. Так сказать, таким, что, знаете, вот стопроцентным чудом. Так сказать, да, есть возможность восстановить тело, по крайней мере, тот облик тела, который есть. И есть возможность восстановить человеческую память в том виде тоже, как она есть. То есть записать эту память. И соединение того же тела с той же памятью, почему это будет другой человек? Можно ли найти вот эту точку души или нельзя? Я говорю, это спор идет, и он идет такой довольно серьезный. Есть люди, которые реально считают, и они довольно популярны сейчас в нашей вот такой современной философии, что я сейчас, ну, наверное, вы знаете, о ком идет речь, там, Сеннет там и так далее. О том, что можно, вот, собственно, если это произойдет, если это соединить, вот это записанное сознание с клонированным телом, то да, вот воспроизведется человек тот же самый, вы, я, кто угодно. Тогда, конечно, понимаете, как только это произойдет и как только это будет доказано, ну, вы понимаете, что не то, чтобы наше радио сразу исчезнет, и церковь исчезнет, но то, что оно приобретет другой смысл, это факт. так сказать, вам придется откровенно бороться не просто с какой-то, понимаете, какой-то фантазией, какой-то футурологической утопией, вам придется бороться с определенной технологией. Говорить, что эта технология ложная. Ну, конечно, появится огромное количество религиозных людей разных конфессий, вот, которые будут все это обличать, говорить, что это есть ересь и так далее. Но придется сказать, уже столько раз против много разного выступали церковные люди, и не всегда это было разумно. Вот иногда, в общем, все это использовалось несерьезно, но в данном случае это будет серьезно. Понимаете? Придется говорить, что да, это не то. Это... И, понимаете, вот нам придется жить в условиях ситуации, когда, несомненно, вот эта тайна беззакония будет реализовываться, реализовываться технологически, реализовываться вполне, так сказать, вот, в реальности. И задача будет заключаться, сейчас, собственно, заключается в том, можно ли найти серьезные философские основания критики вот этой технологии, понимаете? На что мы обопремся? Можно опереться на Хайдеггера, например. Многие пытаются на его критику техники там, и так далее. Это очень тоже не глупо. Но будет ли это православный путь?
Предлагаю не решать эти проблемы, пока они не возникли. Я, честно говоря, не верю во все эти вещи, потому что человеческий разум и, как следствие, человеческая наука имеет свой предел. Выше головы не прыгнешь. И есть вещи, которые человеку просто недоступны. Возможно, я ошибаюсь, но, как говорится, история нас рассудит.
Я, честно говоря, считаю, что это, в общем, можно вынести за скобку, понимаете? Потому что путь обозначен. Путь обозначен вот этой ВОК-средой. На мой взгляд, смысл четвертой матрицы заключается в том, чтобы вот в этот уже бульон под названием ВОК, ВОКНОС, то есть где есть феминизм, где есть БЛМ, где есть многое чего другое, требования расового равноправия, требования такой гендерного такого справедливости, требования для человека сменить пол, возможность, и, так сказать, очень толерантного отношения к тем людям, которые это осуществили. Вот, ко всему этому добавить толику того, что, в общем, к этому пока мало имеет отношения, но, тем не менее, является объектом размышлений передовых умов западного человечества, а именно трансгуманизм. То есть вот смысл 3-4 матрицы, как бы чтобы, условно говоря, на повестку дня прогрессивного течения была выбрана идея освобождения от человеческого тела. И это сделано, ну, не скажу, что это сделано художественно убедительно, это сделано плохо, но это вполне логично вытекает из всей эволюции матрицы, из всей эволюции этой вот франшизы. Это логически вытекает из нее. Она действительно вот подводила к этому выводу уже в третьей части, что вот чего вы, собственно, боретесь за какое-то освобождение, хотя настоящее освобождение – это вот освобождение от этой телесной оболочки. И четвертая часть почти откровенно об этом говорит. Я думаю, появится и пятая часть, может быть, с другими героями, там, с другими актерами, уже использование других актеров в ролях уже используют. Возможно, другие режиссеры это будут делать. Франшиза же не обязательно предполагает, что делают те же самые режиссеры. Но вот эта тема соединения левого движения с трансгуманизмом, она вот первый раз четко сказана, четко вот зафиксировано, и я думаю, с этого момента это будет существовать. Не случайно, кстати, и Пелевин издал книжку «Трансгуманизм Инкорпорейтед» в тот же год, когда вышла «Четвертая матрица». Это, конечно, не случайно. Я думаю, он, как чуткий человек, подозревал, что станет главным кинособытием этого года, и понимал, как человек очень умный, о чем он этот фильм будет, по большому счету.
Большое спасибо, Борис Вадимович. Тема очень сложная, как говорится, поживем, увидим. Ну а сейчас, я думаю, что у нас совсем другие проблемы, и нас волнуют совсем другие вещи. Хотя, конечно, наверное, не мы, но наши дети с чем-то подобным столкнуться могут. Я напоминаю, что сегодня в студии «Радио Радонеж» был доцент философского факультета МГУ и главный редактор сайта «Русская идея» Борис Вадимович Межуев. У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо, до свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Луна и снег, и шорохи вдали, искрят покойно липы вековые, окошки от мороза поросли невиданною сказочной ковылью. Обилие и полногласность звезд, мерцание, созвучное хваленью, и необъятен, и безмерно прост подлунный мир в полночном просветлении. Во всем отображение красоты, свечение немеркнущего света, и сердце тает, тает в эту стынь благодарением первому поэту.